Доброе утро, товарищи. Была надежда, что вместе с музыкой отключится дождь, но, к сожалению, не отключился. Поэтому в условиях близких апокалиптических мы попробуем вам прочитать сегодня Наташей лекцию про терапевтические отношения. И у нас есть несколько этапов, с которых мы хотели бы начать. Я думаю, что Наташа на этапе будет более актуальна.
Доброе утро. И вот как нет, сказала Галя, что это утро не доброе, а мокрое сегодня. Нет, совершенно точно. И мне кажется, очень хороший вход в эту тему дает нам сама реальность, которая сейчас вокруг нас. Да, вот нам сейчас очень трудно слышать друг друга, да, и видеть друг друга, потому что очень сильные шумы, которая вокруг нас да, есть. И это вот такая метафора терапевтических отношений, в которых мы пробуем услышать кого-то, да, услышать то, что глубоко спрятано, услышать то, что где-то там еще даже не озвучено. Да, то есть терапевтические отношения – это про умение слушать и про умение видеть, когда очень темно и неясно, да, когда еще что-то там на задних рядах, я даже вообще не различаю контуры, да, когда мы это становимся, делаем для себя более видимым. Поэтому, мне кажется, прекрасный вход в тему.
А нас вообще слышно? Отлично, хорошо. Тогда продолжим. У меня тоже есть одна метафора, она такая, мне кажется, романтическая. Значит, однажды, товарищи, в Соломону пришел человек и попросил научить его делать выборы. А царь Соломон сказал, что выбора не существует, поскольку пока ты живешь свою жизнь, ну, ты как бы делаешь одни и те же выборы. И для того, чтобы научиться делать другие выборы, нужно просто поменяться. Понимаете? Ну просто. Просто взял и поменялся. И вот если мы меняемся, у нас тогда выборы получаются другие. И в общем, идея по нашей лекции такая, что психотерапия и терапевтические отношения – это такое пространство, в котором человек может меняться. А если он меняется, то, соответственно, его выборы могут быть другими. Но есть одна проблема, потому что эти изменения, в принципе, того развития психики и изменения, они часто сопровождаются достаточно тяжелыми эмоциями. Ну, вы понимаете, да? Потому что если, например, я изменился и смотрю назад в свою жизнь, я, например, вижу, что какие-то мои другие выборы были не очень хорошие, с которыми я теперь не согласен. Но это не потому, что выборы были другие, а потому что я изменился. А печаль, товарищи, это цена за изменения, которые мы платим. И поскольку у нас еще очень много меняется, да, буддисты сказали, что все не постоянно, все меняется, все течет, вот, понимаете, да, за основу течет все, то мы в то время что-то теряем, и нам необходимо эти потери как-то переживать, как-то эти потери называть, символизировать. Если мы теряем что-то, но про это, про эти потери можно говорить с другим человеком, то когда на месте потери появляется какой-то новый опыт. А если мы, соответственно, например, боимся что-то потерять и новые отношения не вступаем, тогда у нас как бы ничего и не происходит. И что у нас не выращивается. В общем, хочется сказать, что психотерапия – это сопровождение изменений, сопровождение развития психики. И это сопровождение часто бывает достаточно сложным. Потому что кажется, что если я разобьюсь как-нибудь хорошо, то я могу перестать испытывать трудные чувства. Но это не так. Степень физической зрелости скорее определяется возможностью с различными трудными переживаниями контактировать. И вот в психотерапии мы, в общем-то, учимся вот со сложными чувствами иметь дело. Мы исключите за свою жизнь, а скорее иметь дело. Вот. Это, в общем-то, была такая подводочка. И сейчас нам как бы хотелось сформулировать тогда основной поинт нашей лекции. Основной поинт заключается в том, что терапевтические отношения – это особый вид отношений. Ну, то есть формально, да, не всегда, когда люди сидят и друг с другом разговаривают, это будет терапия. Вот, и мы сейчас попробуем как раз вот эту вот идею развернуть. Что для того, чтобы то, что происходит между двумя людьми, мы могли назвать это терапевтическими отношениями, нужны достаточно большое количество условий, да. То есть у нас должна быть цель, у нас должны быть средства достижения этой цели, у нас должны быть условия достижения этой цели. И вот как бы в совокупности этих принципов у нас, собственно, получается то, что мы будем называть терапевтическими отношениями. Ага. Ну, я тогда пока продолжу говорить. Мы будем в диалоге, но попробую вас рассказать. Тогда, если мы говорим про терапевтические отношения, первое, наверное, первое такое приближение, про которое мы говорим, это то, что терапевтические отношения, они всегда состоят вот из двух, как минимум, вещей. Первый этап – это рамка, это граница, да, то есть терапевтические отношения возникают тогда, когда у нас возникает рамка, кадр, стейкинг, да, это еще называется. Потому что без стейкинга, без договоренности, без правил у нас терапевтических отношений не существует. Второй момент, это, соответственно, наполнение, да, или содержание терапевтических отношений. То есть это смысл всех вот странных процессов, которые происходят внутри вот этой заданной рамки, которые, соответственно, способствуют раскрытию глубин и исследованию глубин человеческих. Про стейкинг, мне кажется, долго говорить нам не нужно, но буквально пару слов мне бы хотелось сказать. Стейкинг – это вообще очень важная метафора того, что все в нашей жизни имеет конец. Вот терапия тоже имеет конец. А вот она сейчас идет, а потом она заканчивается. И вы этого прекрасного своего терапевта, или, может быть, не очень прекрасного, вы его теряете. И вот в тот момент, когда происходит фрустрация, психика у нас, в общем-то, начинает развиваться, потому что без фрустрации, без движения, без какого-то изменения и сложности, у нас психика не работает. Вот. И когда вы терапевта теряете после того, как он уходит, да, у вас тоже начинается достаточно серьезный важный процесс. В принципе, это показание того, что если у нас есть рамка, значит, мы можем себе позволить какие-то безумные вещи, которые мы в обычной жизни не делаем, вот в этих рамках можем себе позволить. Ну, например, говорить то, о чем мы никогда не говорим. Или чувствовать, например, то, о чем мы раньше не хотели чувствовать и чего мы не хотели касаться. Это управляемое безумие. Да? Вот мы сейчас начнем позаниматься очень странными вещами, да, которые даже не совсем понятно зачем. Потом это закончится, мы пойдем жить свою прекрасную жизнь, но то, что произошло непонятно вот эти 50 минут или 60, оно будет продолжать на нас влиять.
Вот эта рамка, вот это пространство, в котором, которое начинается и заканчивается, позволяет нам рисковать, позволяет нам делать то, что мы никогда не делали, именно потому, что мы знаем, что это закончится. То вот мы сейчас тут попробуем, выйдем из кабинета и, возможно, не будем переживать той интенсивности или той глубины, или какое-то качественное переживание, которое здесь разворачивалось. То есть это обеспечивает нам безопасность самого процесса. И вторая еще важная часть – это что он обеспечивает ритмичность, повторяемость. Мы встречаемся регулярно. Вот в обычной жизни, да, это определенный день, определенный час, определенное место. Это обеспечивает вот это ощущение ритма, в котором мы получаем заботу о себе. Вот как маленьким детям нужен постоянный уход, как и нам. Нужно постоянство, забота, которая обеспечивается вот этим выбранным, опривыченным для нас временем.
Мне очень нравится то, что Наташа говорит про повторяемость, потому что мы все понимаем, например, да, что сила психотерапии, сила мечтаний подхода – это осознавание, мы про это будем говорить. Но недостаточно, товарищи, один раз что-то взять и осознать. Да? нам, к сожалению, придется заниматься этим постоянно. И проблема в том, что вот это осознавание, оно же не всегда приятное, да, мы как мы осознаем чего-нибудь, и потом будем думать, а что же нам с этим делать, а вот лучше бы я это про себя не знал. И поэтому есть большой соблазн перестать осознавать. Но за счет этой регулярности мы пробуем, во всяком случае, вот этот процесс осознавания того, что со мной происходит, длится. Вот, потому что помимо осознанности важен еще вот этот процесс повторяемости, да, когда мы себя раз за разом помещаем в эти странные непривычные условия, с нами происходят интересные вещи.
Мне кажется, здесь уместно сказать вот о таком понимании терапии, что, в общем, это очень агрессивно по отношению к человеку. Именно потому, что процесс изменений заставляет нас, в общем, обдумывать свою жизнь. И терапия, психотерапевт способствует этому пространству, в котором мы думаем о себе, мы думаем о своей жизни. А каждый раз, когда мы начинаем думать о себе, это, в общем, больно. Да, потому что мы начинаем что-то открывать, видеть какие-то части нашей жизни, которые были как раз вот невиденными, спрятанными, нерасхоженными. И вот эта сама рефлексия, которой мы обучаемся в процессе как клиенты, да, при поддержке терапевта, конечно, является некоторым вмешательством. Да, и поэтому терапия всегда вызывает сопротивление самому процессу. Мы сопротивляемся вот этому изменению, потому что оно очень сильно прогружает нас вовнутрь наших способов интерпретировать нашу собственную жизнь, да, и вообще думать о том, как мы живем, как мы строим отношения с собой, и вообще, что мы про себя понимаем. Да, поэтому это вот, помимо того, что терапия – это всегда печально, я продолжаю делать в первый раз, почему? Потому что в каждой сессии что-то происходит, да, мы что-то осознаем новое, и, соответственно, мы теряем какое-то представление о себе старое. Да? То есть все время в каждой сессии есть некоторые утраты чего-то. Но если терапия, конечно, хорошо идет, если она, да, ну, как хорошо у нас развивается. Поэтому вот смотрите, тоже какие-то интересные аспекты на то, что такое логическое.
Да, и вот уже много говорилось о том, что интенсив, в частности, психотерапия в целом, это мероприятие, направленное на то, чтобы немножечко пошатать ваши привычные способы организовывать свой опыт. Да? И когда мы эти привычные способы организации опыта и психические способы, которыми мы защищаем от неприятного опыта, мы его расшатываем, нам на какое-то время может быть стать немножечко тяжелее. Это нормально, да? Это как-то та цена, правда, которую мы платим изменить. Хорошо. Давайте, в общем, перейдем уже к сути. Вот когда мы говорим про терапевтические отношения и про наполнение того, что происходит, мы можем, например, так рассмотреть тот процесс, который происходит в терапевтических отношениях. Мы можем сказать, что терапия, главным образом, да, это процесс исследования. То есть это процесс исследования того, что вы заговорили про это, каким образом я организую свой опыт. Но дело в том, что когда мы исследуем нашу собственную психику, мы не можем оставаться в стороне. А мы не можем, точнее, мы, конечно, можем попробовать. Да, мы можем попробовать, иногда вот это получается. Когда мы пытаемся иметь дело с собственной психикой, но мы смотрим на него как бы со стороны, и тогда с нами ничего не происходит. Но если этого не удается сделать, мы находимся внутри этих процессов исследования собственной психики, как она устроена. Она нас меняет. То есть это такой, получается, иммерсивный спектакль, да, это такой перформанс. То есть я не просто исследую, но замечаю, как у меня что-то устроено, я вот этот момент начинаю делать. Вот. И когда мы зайдем, тогда получается, давайте вот такой вот тезис у нас будет, да, что это исследование. Но что мы можем исследовать? У нас может быть несколько фокусов для исследования. И вот я хотел бы сделать такую фокусировку на тех фокусах, которые у нас есть. И, соответственно, вы когда как клиенты приходите, терапевт своими вопросами, да, или своим внимательным взглядом, он обращает внимание на эти фокусы. и вы, как терапевты, тоже можете на эти опыты обращать внимание. Вот первый фокус, это, конечно же, фокус на том, как устроена психика клиента. Да? Это такая вот самая верхняя часть кайфа. Да? И, опять же, когда мы говорим про психику, нам важно понимать, что психика, несмотря на то, что это очень целостное образование, да, мы тоже самой психике уделяем несколько вещей, которые для нас имеют большое значение. И вот, наверное, первая штука, про которую мы тут уже и говорили, и будем говорить, это то, что называется эмоции, да, это эмоциональная сфера. А коллеги прекрасные будут про эмоции читать отдельную лекцию, но хотелось бы просто пару слов сказать, почему для нас важно обращать внимание на эмоции. Вот я сейчас, может быть, я классики, да, я сейчас попробую умную вещь сказать, но вы постарайтесь не обижаться. В общем, когда мы думаем, что мы принимаем решение, да, я как человек, который мыслит, это на самом деле не так, потому что в большинстве случаев решения принимаются не нами, да, не вот этим мыслящим прекрасным существом, которое вы видите в зеркале, а решения принимаются чаще на другом, на более глубоком уровне. То есть большинство наших решений мы принимаем на эмоциональном уровне, а ум, мозг, да, и там сознание, задним числом обрабатывает, рационализирует и придает значение уже сделанным выборам. Вот про это очень хорошо пишет, например, Виктор Олегович Клейн, да, в книжке «Снал», когда он проводит, там, описывает полемику между философами познания, там, Дэн и там, Чалмер, там, вот. В общем, решения принимаются на часто, на эмоциональном уровне. Но как раз нам важно понимать, что мы часто принимаем решения и часто свое поведение выстраиваем так, чтобы избежать контакта с какими-то трудными эмоциями. И вот если вы попробуете, ну, вот это вот мужество такое взять, и попробуете, например, обратить внимание, что с вами случается до того, как вы принимаете какое-то решение, или как вы переходите к какому-то действию. Чаще всего вы обнаружите какой-то эмоциональный процесс, который как бы по умолчанию скрыт, но если на него пытаться обращать внимание, то окажется, что возможно какие-то вещи я делаю для того, чтобы этому эмоциональному процессу какому-то сложному не дать ход. Ну, я думаю, вы понимаете, да? Например, не знаю, когда вы находитесь на вечеринке, вдруг обнаруживаете для себя, что вы, например, с кем-то уже активно общаетесь, да, но перед этим, например, вы посмотрите и можете, например, да, обнаружить какой-то или страх, или ужас, или стыд. И вот для того, чтобы с этим, например, сложным чувством справиться, я, например, могу очень быстро к кому-то подойти, затеять да, какой-то смолток, но не потому, что мне может быть интересен этот человек, да, а просто потому, чтобы избежать чего-то сложного. И, конечно, вот очень хочется думать, что мы идем к чему-то, но часто мы уходим от чего-то, да, и может быть очень большое количество выборов связано с тем, чтобы каких-то трудных эмоций мы избегали.
Здесь может быть такой тоже небольшой кусочек о том, что вот эти самые эмоциональные наши состояния как раз проявляются и развиваются в отношениях, да. В частности, в том, что человек пробует прожить два движения в отношениях. Это первое движение в приближении и в том, чтобы быть связаны с кем-то, с каким-то другим человеком, да, и с тем, чтобы отдалиться. Да, то есть вот эти вот делаем два движения. И вся наша эмоциональная жизнь развивается как раз вот в этом диапазоне, когда мы пробуем установить с кем-то связь, ну, прежде всего, если это наши первичные фигуры, наши родители, да, и отойти от этого, то есть обеспечить некоторую свою вот эту автономность. И, соответственно, вот эти эмоциональные переживания проявляются в этих двух движениях, возрастают и ну, усложняются. Что здесь может быть? Вот буквально еще несколько слов. Да? То есть, если в процессе развития ребенок, и потом, когда становится взрослым, очень сильно оказывается на этом полюсе, когда он очень сильно хочет быть привязанным и связанным с кем-то, да, потому что он может бояться быть оставленным, брошенным, да, и здесь вот эти все состояния, когда мы очень сильно хотим быть зависимым, когда у нас очень сильный голод по другому человеку. И пока этот человек на этой самой вечеринке будет строить какой способ быть проявленным, да, ну то есть зацепиться за кем-то, не очень даже разбираясь, что это за люди, насколько они ему подходят, просто потому что ему непереносимо, да, просто потому что ему что-то нужно. Или наоборот, да, если человек уходит в другой полюс, да, в отдаление, в изоляцию, то тогда он скорее переживает программные чувства, связанные с фонтом зависимого состояния. Когда он одинок, когда он переживает другого, ну, не как другого, с которым что-то возможно, а когда он скорее склонен рационально относиться к отношениям и переживает вот какую-то как раз недоступность вот этого самого стремления к другим и нужды, да, когда он отдаляет сам от себя, скрывает вот эту потребность нуждаться, как мы говорим. Это вот это сейчас модное слово уязвимость, про которое мы сейчас говорим, да, которая здесь спрятана, и мы здесь переживаем большое количество стыда за то, что нам что-то нужно, что мы что-то хотим. И поскольку стыд скрывает вот это нуждание, то мы и от него тоже можем уходить.
Вот. Вернемся к эмоциям. Да? Почему для нас это важно? Потому что, смотрите, эмоции, они также могут быть очень разные по уровню интенсивности. Да? Вот расположенный эмоциональный опыт, он может быть очень разный. Вот такой первый такой уровень интенсивности, это когда мне какая-то эмоция не очень приятна, но я в принципе как бы имею опыт контакта с ней, да. Я знаю это, что это происходит. Мне неприятно, я избегаю, допустим. Если я знаю, например, про себя, что мне сложно выдерживать там агрессию, к примеру, да, я понимаю, мне неловко от этого, я избегаю каких-то отношений, но эта часть, она как бы находится в зоне того, на что я могу смотреть. А некоторый эмоциональный опыт, он бывает настолько интенсивный, что у меня в принципе нет опыта контакта с этими переживаниями. Я думаю, что вы можете такие состояния знать по такому внутреннему свидетельству, когда вы, например, говорите, меня что-то затопляет, да, или со мной что-то происходит, и я не знаю, что со мной происходит. Или когда эмоция такая интенсивная, что она начинает переходить в интересный уровень. И вы ее скорее чувствуете всем своим организмом, чем физически понимаете, что с вами происходит. Знакомы ли вам такие состояния? Знакомы. И тогда, смотрите, получается, что вот парадокс заключается в том, что мы, когда с таким опытом сталкиваемся, мы пытаемся это проживание этого опыта избегать, потому что у нас нет опыта контакта с этими чувствами, да? Наша психика может разрушиться, если мы с этим опытом будем сталкиваться. И мы избегаем проживания этого опыта. А этот опыт с нами остается. Ну, точно так же, как он представлен. В виде какого-то сильного эффекта, в виде какого-то телесного события. То есть у нас как будто в психике остается такая дыра, которую сложно чем-то заполнить. В общем, смысл как раз психотерапии заключается в том, что вот эта ситуация с нами происходит именно потому, что с какими-то эмоциями мне раньше какие-то сложные чувства мне удалось развернуть контакт, мне не удалось получить опыт совместного проживания этих чувств. Это очень ранние, да, ранние события, это очень ранние такие вот истории, когда какой-то эмоциональный опыт оказывается неразделенным с кем-то. И тогда в моей психике остается вот это пульсирующее место, полное боли, которое я ничего не могу сделать сам. И тогда задача психотерапии заключается в том, чтобы вот эту сложную эмоциональную ситуацию уже в безопасных условиях трейдинга, да, регулируемых, которые начинают и заканчиваются, вот попробовать все-таки с этими сложными эмоциями в безопасных условиях трейдинга поконтактировать и попробовать этот опыт разделения сложного переживания с тем, что получить. Для чего это нужно? Сразу для того, чтобы вот это вот пустое место в психике, оно сменилось в то, что мы называем опытом. Да? Опыт – это как раз та штука, к которой я могу обращаться, к которой я могу называть словами, да, я могу создавать какие-то истории про этот опыт. Вот.
Вот это эмоциональное страдание, о котором говорит Максим, вот эта боль создается как раз из того, что мы здесь не увидены, и наши вот эти состояния эмоциональные не были с кем-то пережены, и мы здесь, в общем, эмоционально брошены людьми. Да, то есть мы не физически брошены, да, а эмоционально мы не получили здесь отклика на себя. Вот у нас что-то есть, какое-то переживание, но у нас нет контакта на него ответа. Поэтому в психотерапии важно то, что терапевт дает этот отклик из какой-то своей, изнутри своей психики. Да, не так, как это было когда-то, а из каких-то других своих частей. То есть ничего не остается незамеченным. Человек любое эмоциональное состояние пробует его, во-первых, предъявить, терапевт на него отзывается, откликается, пробует его, рисовать контуры, да, через вот эту разделенность, через эмоциональный резонанс интересный, просто пробовать разобраться, что же это такое за состояние, назвать его, с тем, чтобы это состояние стало доступным для человека, и чтобы он знал, что оно на самом деле регулирует внутри него, знаком чего это переживание является. Ну, мы знаем о том, что каждая эмоция сигнализирует о какой-то ситуации. Вот. Поэтому важно, чтобы мы, знаете, так не бросали эмоционально своих терапевтов, чтобы мы как раз пробовали оставаться в зоне любой эмоциональной турбулентности с ними. Чтобы клиент, который пришел к нам, знал, что любые эмоциональные состояния можно пережить в отношениях. Да? То есть это какая-то интересная способность у терапевта должна быть. Но не то, что выдерживать какие-то эмоциональные, и свои состояния, да, во-первых, знать о них, опираться на них, но и так сопровождать другого человека в его раскрытии эмоциональности и построении вот этого движения к терапевту, да, из этой эмоциональности в разном диапазоне и регистре чувств, например, в той же злости, и гневе, и в обиде, и в стыде, и очень в разных вот этих состояниях, да, с тем, чтобы это все могло, распаковаться. И здесь вот такая идея должна быть проведена, что эти эмоции могут быть пережиты в отношениях, чего у многих из нас нет. Да, потому что какие-то состояния мы не могли проживать в отношениях. Да, это было нам запрещено, например. Да. Здесь у нас вот эти пустые места в нас на эмоциональном плане. Соответственно, мы здесь можем не знать, какие, но у нас тут дыры в нашей идентичности. Мы не знаем, какие мы здесь. Да, мы не знаем, на что мы способны, на что мы способны в гневе, на что мы способны в нашей обиде. Да и в радости там. Да, вообще некоторые люди вот не знают, вообще, как им радоваться, что делать в радости, можно ли ее разделить с кем-то. Да, ну, так далее.
Вот мы продолжим по этой теме еще чуть-чуть возиться, потому что кажется, что она важна. Вот как сказал замечательный рецензент Шантель Ядом, стол по техническому психотерапии на Дальнем Востоке, о том, что психотерапия штука недавняя, да, она молодая, буквально там сотни большим лет, но вот эти вот идеи, про которые мы говорим, они зародились тогда еще, да, про важность. И сейчас современные исследования показывают правдоподобность этих идей. Вот, потому что, смотрите, есть уже нейрофизиологические подтверждения, да, вот идеи о том, что необходимо контакт, необходимо вот это совместное проживание и контакт с эмоциональным опытом. Потому что вот у нас есть несколько видов памяти, да, У нас, например, есть память процедурная. Процедурная – это когда мы что-то делаем и даже можем не отдавать отчета о том, что мы делаем. Даже какие-то автоматические действия, не знаю, машины, которые, например, возьмем, или любое другое действие, которое не требует активного участия. У нас есть такая семантическая память, да, то есть когда мы создаем какие-то истории, ну, мы можем, например, рассказывать истории про себя и при этом рассказывать эти истории, как будто бы, да, про другого человека. Ну, это какой-то набор идей, концепций, да, иногда эти идеи, концепции управляют нашей жизнью. Вот, это очень хорошая память, без этого уже не обошлись, но очень важна такая штука, которая называется эпизодическая память. Эпизодическая память – это такая штука, когда мы что-то рассказываем и одновременно пытаемся рассказать это из перспективы первого лица. То есть, когда мы что-то вспоминаем, например, да, вот мы находимся в кабинете психотерапевта, мы можем что-то вспомнить, но это может просто какой-то текст про себя. А если мы что-то вспоминаем и как бы проживаем, да, это событие от первого лица, из перспективы первого лица, мы не только вспоминаем, но мы и допереживаем какое-то событие, которое раньше было остановлено в переживании. Понимаете, да? То есть у нас, в общем-то, проблема-то возникает из-за того, что мы чего-то не допережили, да, мы не доформировали вот этот вот целостный опыт, целостное впечатление. Мы не доформировали какую-то целостную историю. И вот эти вот остановленные переживания, они могут актуализироваться в кабинете психотерапевта, и мы доделываем вот эту большую психическую работу, и тогда вот это вот воспоминание уже перестает быть просто воспоминанием, оно становится элементом проживания, и тогда мой опыт достраивается в этом месте. Понимаете, да? То есть, грубо говоря, как если бы, вот помните, у Дали есть такая статуя или картина женщины, которая состоит вот из разных ящичков, да? Ну, мы, в общем-то, все состоим вот из этих ящичков, у нас очень много вот этих незавершенных ситуаций, незавершенных эмоциональных ситуаций, да? Которые хорошо бы как раз дозавершить, допереживать, доосмыслять. И тогда вот на месте как раз сложных эмоциональных событий, да, которыми мы не можем контактировать, у нас появляется какая-то другая история. Это вот то, что называется уже целостный опыт, да, когда у нас есть какая-то эмоциональная компонента, у нас есть какая-то идея, и это все связывает вот с целостным картином. Понимаете, да, вот, ну, в чем как бы важность вот этой истории? Все, последнюю штуку про это скажем, может быть, даже двигаться дальше. То есть смотрите, у нас как бы получается, что поведение человека, оно состоит тоже из нескольких слоев, да. Это вот как раз, просто сейчас подведем итог, что очень говорили раньше. То есть вот на самом верхнем уровне, да, мы видим просто вот какое-то поведение, которое мы можем замечать. У этого поведения всегда есть определенный смысл, да. И этот смысл, он часто от нас бывает скрыт. Но всякий раз, когда мы что-то делаем, или всякий раз, когда мы, например, приносим психотерапевту, ну, какой-нибудь симптом, да, какой-нибудь невротический симптом, у этого симптома тоже есть смысл. И наша задача, да, попробовать обнаружить, а какой смысл есть в том или ином поведении. Чаще всего этот смысл от нас скрыт, но, как мы уже говорили, чаще всего этот смысл направлен на то, чтобы не сталкиваться со сложным эмоциональным опытом. Ну, не знаю, пару примеров. Приходит клиент, допустим, к терапевту, да, и, не знаю, его очень сильно идеализируют, да, идеализируют, говорит, господи, боже, ты самый прекрасный человек в моей жизни, да. Для чего он это делает? Наверняка для того, чтобы не сталкиваться с какой-то, не знаю, агрессией, которую он агрессию терапевту обращать не может, с агрессией контактировать не может. Поэтому способом совладания с этой плохо ассимилированной агрессией будет идеализация. Да? Или наоборот, клиент говорит, я и жалуюсь, когда я говорю, я не знаю, я так хочу отношений, да, но всякий раз получается какая-то ерунда. Да? И тогда мы понимаем, что вот этот способ, который у меня есть, выстраивает отношения, тоже имеет смысл. И, возможно, он как раз направлен на то, чтобы избегать вот этих трудно переносимых, например, в состоянии близости и уязвимости. Понимаете, да? Когда получается, что вот это поведение, которое я приношу, которое даже вызывает у меня какое-то страдание, да, я говорю, мне не нравится то, что со мной происходит, я хочу отношений. Но на более глубоком уровне я понимаю, психика понимает, да, она такая хитрая, она говорит, ха-ха, конечно, знаем мы эти отношения, там же придется страдать, там же придется что-то переживать сложное. Давайте лучше так организуем жизнь, чтобы этого всего не было. Вот. То есть у нас всегда есть вот это вот второй слой, да. Зачем? Что я именно делаю, когда я что-то делаю? И как раз вот в психотерапии, да, мы пытаемся получить доступ вот к этому второму уровню, который по умолчанию для нас есть. У нас, конечно, есть еще третий слой, да. А третий слой — это вообще вот эта ужасная тонь этих психических травм, там всякие сепарации, все эти ужасные вещи. Ну, то есть, самая вот эта вот мякотка, да, которой мы можем получить доступ только в длительных терапевтических отношениях, она тоже там есть. Мы находимся в терапии, да, чтобы тоже это про себя понять. Но это как бы то, что достаточно уже глубоко находится. Но вот к этому второму слою, да, что именно мы для себя делаем, когда что-то делаем, мы пытаемся в терапии получить доступ.
Вот про этот второй слой. То есть там совершенно точно мы что-то можем избегать. Да? То есть это какие-то избегаемые вещи, чего мы еще не хотим встречаться. И совершенно точно то, что мы желаем чего-то. Да? То есть вот здесь вот в этом скрытом смысле, что мы на самом деле желаем. Да, вот это наша, вот это, может быть, внутренняя какая-то интенция, к которой мы пробуем приближаться, когда вот делаем эту декодировку того, чего мы на самом деле делаем, когда делаем. Давай на фокус терапии
еще. Да. У нас как бы остались неоплаченные еще важным опытом, может быть, коллеги про это продолжат говорить. Но нам, конечно же, очень важно, может быть, тезис надо про это говорить, а может быть, даже хочется вот рядом сказать, что я бы, наверное, так сказал, что смотрите, вот хотелось бы, наверное, сделать вот этот важный акцент именно на вот этом эмоциональном проживании, да, потому что вот кажется, что в терапию мы приходим за какими-то изменениями, которые мы, ну, предполагаем для себя важными и полезными, да. Вот у нас какая-то идея, какие мы должны стать в результате психотерапии, после психотерапии. Но понимаете, все вот эти вот идеи, они же исходят как бы вот из того ума, да, который в том числе направлен на то, чтобы избегать этих сложных переживаний. И мы можем как бы терапевта, конечно, немножко наказывать, да, за то, что наши вот эти вот прекрасные идеи не поддерживает или делает что-то другое. Но вот здесь хотелось бы сделать акцент на том, что сам процесс вот этого эмоционального проживания, это является самым главным в психотерапии. Потому что дальше, из-за того как раз, помните, про Соломона давайте вспомним, вот когда мы что-то проживаем про себя и доделываем, да, какие-то вещи, мы меняемся, выборы наши становятся другими, и тогда изменения вырастают из другого эмоционального поля. Вот это вот очень важная история. У нас, конечно, может быть очень много разных идей, да, касательно того, что именно должен делать с нами терапевт, куда мы должны прийти и на сколько процентов должно увеличиться качество удовлетворения моей жизни. Но вот попробуйте все вот эти вот идеи прекрасные оставить за пределами кабинета. Потому что в терапии будет происходить на самом деле другое. Вот будет как раз происходить вот это вот знакомство с теми местами, которые эмоциональные, которые, ну, в общем-то, не очень приятны и в одного с этими чувствами контактировать иногда практически невозможно. Вот именно как раз важно вот это вот присутствие другого человека, чтобы мы могли боль всю вот эту психическую кем-то разделить. И вот это, может быть, для меня является одним из важнейших частей терапевтических отношений, поскольку изменения, опять же, да, происходят из этого. В ходе этого исследования меняюсь, и выборы мои тоже становятся немножко другими.
Вот, терапия является таким переходным пространством, в котором вот что-то переходит в другое, в котором одна форма переходит в другое. Да, вот, когда это изменение происходит, клиент может попадать вот в такое потенциальное пространство.
Протопала, что есть такая красивая идея о том, о потенциальном пространстве. То есть это то пространство, в котором мы, в общем, еще не знаем про него, потому что мы там не были. То есть это вся сумма потенций и тех возможностей, какими мы могли бы быть, да, если бы в нашей жизни было бы что-то другое. То есть это то, про что мы не знаем, но это то, куда мы стремимся. И терапевт как раз через вот эти переходные процессы, которые организованы в терапевтических отношениях, предлагает клиенту вот это поле возможностей, да, вот это, приоткрывает вот это окно, в котором может произойти что-то еще, чего раньше не было. Да, но вот эта вот идея сходна с нашей гештальтистской идеей, когда мы приобретаем, да, и новый опыт, творчески там, приспосабливаемся, в том числе ситуациям контакта очень по-разному. И постепенно узнаем, какими мы могли бы быть, да, и что нам для этого нужно. Потому что ведь одно дело осознать, да, кем мы хотим быть, когда вырастем, да, или вообще. А другое дело делать это. То есть у нас еще должны быть какие-то способности, чтобы становиться тем, кем мы не были. Да, и тогда терапевтические процессы, терапевтические отношения – это вот такое воссоздание, не знаю, строительство, да, какие-то такие прикольные глаголы, вот эти действия, в которых клиент вместе с терапевтом идут в это поле и что-то новое создают. Это всегда творчество, это творческий акт, это создание того, чего еще не было.
Да. Да. И это очень прекрасно. Спасибо за занятие. 2 минуты, мы много не скажем за 2 минуты. Мы скажем все то же самое. Мы, правда, можем как-то... Мы не знаем, кто мы на самом деле. Вот. А узнать, кто мы на самом деле, мы можем только с помощью другого человека. Потому что дальше мы как раз уже переходим к прекрасным теоретическим концепциям, про которые вам расскажут какие-нибудь другие люди на следующий. Например, да, прекрасные люди, например, про диалог, про теорию поля. Ну, то есть, к чему я хочу это сказать? Вот когда терапевт к вам приходит, да, он оснащен различными теориями и идеями прекрасными, которые как раз позволяют вот это потенциальное пространство, да, открыть и, соответственно, развернуть. Вот.
А можно еще за метафору? Время мало. У меня еще такая метафора, она мне просто очень нравится. Она связана с освоением музыкальных инструментов. Да? А вот если вы замечали, когда вы сами, может быть, учились играть на каком-то музыкальном инструменте, или когда дети учатся играть, то вот когда вот идет освоение музыкальной грамоты, да, когда вот есть этот разбор звуков, там нож, что-то такое, как это писать, как руку ставить на инструмент, как извлекать звук с инструмента. То есть вот во всем этом процессе, когда осваивается техническая часть игры, да, в общем, музыка как-то еще не очень звучит, да, то есть музыка звучит криво, коряво, то есть слушать вот еще очень трудно. Вот. Но постепенно с освоением вот этих навыков, да, пользования инструментом, извлекать звук с инструмента, очень постепенно в какой-то момент возникает музыка. Вот та музыка, которую мы переживаем как какой-то целостный музыкальный текст. Да? То, что мы воспринимаем как некоторое звучание музыки. И мне кажется, это вот тоже очень протерапевтический процесс, когда вот мы вместе с терапевтом вот постепенно так вот, ну не знаю, изучаем вот этот процесс пользования собой, извлечения из самого себя, из самого процесса контакта чего-то, что позволяет нам звучать. Ну, самим звучать и звучать вместе с кем-то. Да, это, собственно, то, к чему мы и приходим в психотерапию.
Да, мы закинули лекцию, чтобы не отвечать на вопросы, поэтому всего вам хорошего и увидимся на...